Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в среду, 15 июля, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и, как обычно, часто по вторникам, средам. У нас в гостях Виталий Эдуардович Портников. Виталий Эдуардович, рад приветствовать.
Приветствую.
Мы назвали так, тему обозначили «Путин, олигархи и война». Понятное дело, что мы хотим поговорить о взаимосвязи этого выхода Мельниченко в «Экономисте», да, и все, что с ним связано, поскольку все складывается так, что это все-таки не случайное было выступление, определенным образом артикулированное из администрации президента или, возможно, от Абрамовича, что одно и то же, с какой-то определенной целью послать сигнал на Запад и так далее. При том, что это одновременно происходит с выступлением Путина на ОНФ, это так называемый Народный фронт, такой спойлер в известном смысле «Единой России», некая общественная инициатива, где собирают всяких сумасшедших, которые должны, значит, изображать толпу поддержки Путина, где он заявляет совершенно диаметрально противоположные вещи. И тут остается вопрос, так все-таки олигархия во фронте по отношению к Кремлю или она его производная, она его часть, которая лояльна и исполняет добросовестно функцию, ну как, двухниппельной такой системы, при которой вовнутрь вы, значит, продолжаете зомбированной биомассе продвигать пропагандистскую идею победы и всего с ней связанного, а на Запад с целью развода или с целью напугать, или с целью послать какой-то сигнал, вы продаете вот таких Мельниченко, которые рассказывают про то, что как страшно будет, если все-таки эта ошибка, которую они признают, реализуется в потере суверенитета России, китаизации России и возможным, так сказать, распадом, который приведет к рассредоточению ядерного оружия и прочее. Таким образом, вопрос стоит ясно и прямо. Значит ли это, что никакой независимой позиции, пусть и не озвученной, пусть и не публичной олигархии, не существует? Она всего лишь производная от государственной власти и Путина и будет добросовестно исполнять до последнего, да, роль, которую ей отводят главные бенефициары системы. Либо, как есть интерпретация, версия того, что определенный класс бюрократии, олигархии, силовая бюрократия, в общем и целом хотят перемен, хотят от войны избавиться и последствий ее. Не от того, что они так уж любят Украину, плевать они хотели и на Украину, и на Россию, и на русский народ, и на все остальное, а вот как бы ради собственного спасения это делают. Вот как стоит вопрос в сегодняшней программе, и я предлагаю с этим разобраться.
Я думаю, что это банальное информационное мероприятие, причем совершенно, я бы сказал, топорно выстроены. Так. И остается только удивляться, что до сих пор на Западе продолжают эти все источники кремлевские анонимные и в этих олигархах, которые продолжают жить в России, но рубят правду матку, верить. В принципе, опять-таки, если обобщить тот опыт, который мы обладаем с точки зрения общение с российскими элитами, с тем, как они работают с информацией, с тем, как работают пресс-службы, то вырисовывается понятная картина. С одной стороны, продвигается информация, тоже анонимная. Из трех источников, которые рассказывают агентству Reuters, или вполне подтверждающие эти источники речь самого Путина на конгрессе этого самого Народного фронта, о том, что Путин принял решение продолжать воевать. Вот он принял решение продолжать воевать. Никакие удары Украины по российской инфраструктуре его не смущают, останавливать его не собираются эти удары. Он хочет продолжать бить баллистикой по Украине, разрушать украинскую инфраструктуру, наступать на тех участках, где могут прорваться его войска, а может быть, и масштабировать войну путем удара по военным объектам Европы. Если Европа уж так действительно хочет дальше поддерживать Украину, она за это поплатится. Это с одной стороны. А с другой стороны, появляются люди, опять-таки это происходит и в западном сегменте, и в сегменте российской так называемой оппозиционной журналистики, как интервью с тем анонимным генералом, который говорит,
все плохо. Чистый фейк, это, конечно, шняга
вообще. Все плохо. И, понимаете, ситуация ужасная. Он хочет дальше воевать. Страна в ужасном состоянии, армия в ужасном состоянии. Вот-вот оно все развалится, вот-вот все кончится. И это будет такая катастрофа, неуправляемое ядерное оружие. Миграционный кризис, революции, развал страны. Одна катастрофа за другой. Просто будут такие катастрофы, которые захлестнут Европу так, что Сирия вам покажется раем и ее последствия. Но давайте тогда сделаем вывод. Вот вы разумный человек, так сказать, вы это все читаете. Путин хочет продолжать воевать, а его война может привести к развалу, краху России, кровавой гражданской войне, краху нефтяной промышленности, возможному неуправляемому использованию ядерного оружия, миграционному кризису. Все ужасно. Значит, надо договариваться с Путиным, как-то вообще пытаться его уговорить, прекратить войну, пойти на какие-то его условия. Потому что, ну, слушайте, ну, исчезнет с политической карты Украина. Да бог с ней. Перед той глобальной катастрофой, которая надвигается на Европу и мир в виде развала России, что над Россией потеряет власть. Это все ерунда. Вот послушайте товарища Мельниченко, он вам все расскажет. Вы знаете, методология этих всех историй, она все время происходит по одному и тому же сценарию. Они особенно не заморачиваются. При этом надо сказать, что они используют все время одни и те же, так сказать, медиа, одних и тех же людей. Вот уважаемый Аркадий Островский.
Mm-hmm.
Ну, понятно, что...
А вы с ним знакомы, конечно же, да?
Да, я знаком с Аркадием Островским.
Так, и что вы можете сказать по его поводу? Он понимал, что вовлекается в эту историю в качестве инструмента?
Ну, я не знаю, как вам это объяснить. Он москвич, понимаете?
Да, конечно, я все про него понимаю, да. Я ну, для зрителей.
То есть, у нас, если мы можем с вами иметь какие-то там сомнения по поводу того, а как вообще читает эту ситуацию какой-нибудь Джек Уайт или Морган Шварценеггер?
Да.
Хотя Джек Уайт и Морган Шварценеггер тоже, может быть, людьми абсолютно, так сказать, я бы сказал, с пойманными на свое честолюбие, на возможность общаться с серьезными людьми, которых приглашают к столу, которым что-то объясняют на хорошем английском языке. Для таких людей есть Кирилл Дмитриев, как вы знаете.
Угу.
Для Аркадия Островского даже не нужен Кирилл Дмитриев. Ему можно на хорошем русском языке объяснить вообще, как устроена жизнь. И он поверит, потому что это, скажем так, это отвечает строю его воспитания и мышления. И самое главное другое. Если он перестанет в это верить, то что ему делать в журнале «Экономист»? Расскажите, пожалуйста. Ну вот если реально говорить. Вот представьте себе, что он скажет. Да, меня обманывают. Да, меня используют просто как инструмент информационных вбросов. И технологии. То есть, тогда возникает вопрос, что мне делать? Если я буду вообще говорить об этом вслух, может, меня и не уволят, конечно. Хотя неизвестно. Но, по крайней мере, я лишусь всех этих источников. И тогда моя редакция может задаться вопросом через какое-то время, в чем моя ценность. Понятно, что в этих медиа тоже работают разные люди. Если вы помните, тот же Эдвард Лукас был когда более реалистичен. В своем оценке российских, так сказать, перспектив. Но его поэтому никогда и не задействовали в подобных историях. Никакой Мельниченко ему не хотел давать интервью, потому что Лукас мог бы задать ему другие вопросы.
Ну, разумеется. О Путине конкретно, о котором вообще речи не идет.
Совершенно верно. Но когда человек, живущий в Москве, фактически являющийся частью коррупционно, я бы сказал, криминальной пирамиды, работающий на войну, объявляется новым Навальным. В этом же что-то есть. Ну что делать? Вот такой у нас Навальный, понимаете? И такие гоголи, чтобы нас не трогали. Ну, в конце концов, у Островского театральное образование, у него хорошо развита фантазия, лучше, чем у многих журналистов. Понимаете? Не у каждого журналиста театральное образование, а люди с опытом театральных рецидентов, как известно, обладают куда большими возможностями создавать картины, чем их коллеги. Это мы знаем. Вот Андрюша Караулов, Сережа Пархоменко. Вот. Они театральные критики, у них совершенно другой стиль.
Я бы сказал, общение с аудиторией. Минкин отличался, Минкин.
Минкин, да, совершенно верно. Это не моя попытка что-то плохое про кого-то сказать, хотя, понятно, я не собираюсь проводить параллели между Карауловым и Пархоменко. Но стиль очень похож. И тут то же самое, понимаете? Человек работает в жанре театрального эффекта.
Угу.
Ну и тогда такой человек интересен, понимаете? Ведь журналисты, они чем отличаются? Как когда-то четко сформулировал в разговоре со мной, еще там, по сути, студентом, Ислам Абдуганиевич Каримов, президент Узбекистана. Если хочешь быть равным игроком, не лги людям и самому себе. То есть ты должен себя ощущать равным с этим человеком, кто бы он ни был, равным за столом. И тогда первый вопрос, который ты должен задать, когда этот человек смотрит на тебя, так сказать, внимательными глазами, олигарх ли он, президент ли он, что он от тебя хочет. И ты должен четко понимать, что если он президент и олигарх, то он таких, как ты, использовал пачками и покупал пачками, иначе он не стал бы ни президентом, ни олигархом. Просто не стал бы. Был бы обозревателем экономиста или каким-нибудь там портником. Это другая модель поведения в жизни. Если ты хочешь быть с ним на равном, ты должен воспринимать его как инструмент. А если ты перестаешь воспринимать его как инструмент, начинаешь воспринимать его исключительно какую-то фигуру, которая там способна к действиям за твой счет, скажем так, то ты попадаешь в эту ловушку. Вот и все, очень простая история. Поэтому, да, я совершенно уверен, что никакой Мельниченко не даст никакого интервью экономисту с выходом на обложку журнала, тщательно не согласовав это с условным Громовым. Что все эти тезисы должны быть перед этим написаны, выучены, что 5 раз вызывали Кремль, что задавали вопросы, а если ты, он тебе так, а ты ему как, а ты вот, колонка выверялась с соответствующими товарищами в пресс-службе Мельниченко, согласовывалась в пресс-службе Кремля, беседа с Островским репетировалась, условно говоря, чтобы не сказал лишнего, а сказал именно то, что нам надо по нынешнему сценарию. Ну и, кстати говоря, Абрамович работает точно так же, но у Абрамовича, в отличие от Мельниченко, по целому ряду причин, о которых можно там долго говорить, это уже, так сказать, история политической России последних десятилетий, как вы знаете, есть право на импровизацию. Он может себе позволить импровизировать, но тоже в духе заданной повестки. А Мельниченко себе никакой импровизации позволить не может. Потому что с Абрамовичем, скорее всего, ничего не произойдет, если он себе симпровизирует. Он сможет объяснить свою импровизацию Владимиру Владимировичу. Ведь Владимир Владимирович не скрывает, что Абрамович ему звонит. Вы же понимаете, сама уровень близости. Что Абрамович ему звонит, или он звонит Путину и говорит: Владимир Владимирович, я тут слетаю в Киев, ладно? Да? Или наоборот, Путин ему звонит и говорит: Рома, а политика это узнает. Да? Это же кто вообще с Путиным разговаривает? Какое количество людей разговаривает с Путиным по телефону? Это же не Трамп, которому каждый может позвонить, как говорится, из медиа и задать вопрос. Ну, это, кстати, тоже большое различие между системой, чтобы мы не говорили о Трампе. А оказывается, журналист может звонить Трампу, да, спрашивать у него. Трамп отвечает, сам звонит в прессу. Представляете себе Путина, который звонит в московский комсомолец. И здрасте, это Путин, хочу с вами поговорить. Вообще у меня тут мысль возникла о войне, да? То есть это очень узкий круг людей, которые созваниваются. Мельниченко в этом кругу не находится. Ну, тогда какая разница, что он там говорит? Даже не важно, что Абрамович говорит, потому что Абрамович, даже созваниваясь с Путиным, все равно остается инструментом Путина. У меня это такой говорящий сейф. А Мельниченко нет. Поэтому они вот этот запустили. Видите, эффект огромный, но теперь же что будет происходить? В разведывательном сообществе западном, в разных аналитических центрах начнут это анализировать. Это же целая такая, я бы сказал, пирамида. Вот Мельниченко сказал, вот генерал сказал, вот такая ситуация. Потом выходит на сцену какой-нибудь условный Самуэль Чарап с анализом, опять-таки, который может никто не заказывать, потому что, опять-таки, если ты Самуэль Чараб, ты серьезный американский аналитик, и у тебя есть все эти факты, ты их сопоставляешь, и что из этой истории выходит? Надо договариваться с Путиным, это же простая история, если ты берешь эти факты на веру, то ты логично понимаешь, что надо договариваться. Это 3 плюс 3 будет 6. Для того, чтобы не было 6, тебе нужно сказать, и это не 3, и это не 3. На самом деле это 5, и 4, и будет 9. Но для этого тебе нужно все эти факты ставить под сомнение. А ведь эти факты могут не всеми ставиться под сомнение. Это мы с вами такие умные тут разговариваем, вы же понимаете, что вообще вся эта аналитическая среда, в том числе и разведывательная, она туповата по отношению к России. Потому что они все равно внутренне верят, что стандарты, они общие.
Да, понимаете? Да, это есть у них, безусловно.
То есть, если нашлись какие-то три источника, но не могут же все три источника врать. Понимаете? Это поразительно, что они даже живя там где-нибудь в Москве, будучи аккредитованными журналистами, я этого не понимаю. Ведь для того, чтобы дезинформировать Запад, создавались целые огромные информационные структуры, тратились миллионы долларов. В советское время РИА Новости, ну, она называлась АПН.
АПН, да. АПН.
Огромная структура дезинформации, бездарная, но она же работала на всех парах. Бах-бах-бах-бах-бах. Потом главная информационная структура дезинформации и перестройки. Информационное агентство Интерфакс. Вы вообще помните, что оно создавалось для западных журналистов, для рассылки информации по факсу, для того, чтобы эта информация отличалась от той информации, которую давала ТАСС. Я вам рассказывал, что я был одним из основателей Интерфакса, по-моему, рассказывал, да? Mm-hmm. Вот. Поэтому я это знал все из первых рук. Мне не нужны никакие, так сказать, диссертации. Я понимал, как это вообще происходит. Ну, то есть я надеялся, что это все равно инструмент для того, чтобы разговаривать с какими-то другими людьми, понимаете? Я для Интерфакса, например, интервью с Вячеславом Черновилом делал, когда его освободили из тюрьмы. Ни одна советская газета такое напечатать не могла. И я считал, что если я могу пойти поговорить и опубликовать, и это опубликую даже в западной прессе, то ладно уж, как говорится. Но, тем не менее, независимое информационное агентство с офисом ЦК КПСС вообще, когда такое видели? Но они же верили во все это. Потом независимая газета «Эхо Москвы». Тоже абсолютно очевидные инструменты, так сказать, с одной стороны демократический массовет, а с другой стороны во главе этих замечательных изданий Третьяков и Венедиктов.
Ну да.
«Новая газета», опять-таки. Не буду даже пытаться словом порочить память моих, я бы сказал, великих коллег, которые стали жертвами путинского режима, потому что реально, честно боролись со злом, Аня Политковская и Юра Щекочихин, да? Но там же разные люди были. Разные тексты печатались. И опять-таки, если ты западный журналист, ты не можешь отличить, что вот в одной газете, на одной полосе могут быть порядочнейшие, честнейшие люди, и рядом с ним может быть слив. И ты этот слив тогда воспринимаешь под, я бы сказал, под соусом того, что ты читаешь вот этих вот текстов этих героических людей. Это же очень сложно, понимаете? Это нужно в этом внутренне быть полностью инкорпорированным вплоть до личных связей, чтобы иметь возможность во всем этом как-то выжить. И то, мы с вами до сих пор условно говоря, изумляемся, когда люди, которые казались нам, что они вот с одной стороны, они вдруг оказываются с другой. И потом тоже вот гигантская спецоперация под названием Юлия Латынина, которая у нас там была. Вы вообще заметили, что после этой беседы она вообще решила, они решили, что вообще агент уже раскрыт, что он уже прогулялся по Берлину в Буденновке, и теперь нужно использовать совершенно с другими целями. Она вышла из этого нашего с вами эфира другим человеком, казалось бы. Ну, я, честно говоря, не рассчитывал на такой эффект. Много таких историй можно рассказать. Опять-таки, когда мы говорим об этих всех людях, они же вели программы на «Эхо Москвы», они печатались в демократических изданиях, они иноагенты. Ну как? Как тебе, если ты какой-нибудь действительно Джон Макфайр или даже Аркадий Островский, понять, что этот человек является частью режима, если он, блин, иноагент? Как?
Ну, конечно, нет. Это для этого нужно либо полное погружение, либо абсолютная непрозрачность этого психологического и ментального понимания вещей. То есть Радио им не дано постигнуть этого.
Да, Радио Свобода в 80-е годы была уже архаичной организацией с неотлаженной новостной системой. Новый директор русской службы, исполняющий обязанности директора, Олег Туманов, построил абсолютно безупречную...
Был агентом.
Да, современную информационную службу. А потом бежал в Москву, потому что был офицером КГБ.
Да.
Ну, это же какая-то катастрофа, понимаете? И это все нужно держать в голове и смотреть на этого человека. И я всю жизнь, вот сколько я не работал в Москве, когда кто-то меня усаживал напротив и начинал мне рассказывать какие-то вещи, и я всегда думал, для чего он это делает, этот человек? Я должен это опубликовать? Нет, я это не опубликую. Вот я помню прекрасную историю, я даже думаю, что, может, она правдой была. Когда вот так вот меня пригласил один мой близкий знакомый, который был моим коллегой, но на самом деле не моим коллегой был, конечно, а от коллеги Путина был на самом деле, это по сути. И он мне рассказал, что Ельцин захотел снять Путина, но военные пришли к Ельцину и сказали, что если ты снимешь Путина, мы тебя со своей твоей семьей вообще шлем в Сибирь. И Путин оставил. Ельцин оставил Путина, и Путин будет преемником. Это было что-то где-то на 100, даже не на 100 дней, а на 60, на 50 дней пребывания Путина в должности премьера. Я даже допускаю, что это в какой-то мере была правда. Но это же зачем-то мне рассказывали, понимаете? Я же должен был это напечатать. Я этого не напечатал, потому что я считал, что я таким образом легитимизирую всю эту историю с Путиным. И таких информационных вбросов в моей карьере были десятки, как вы понимаете, московские, как и ваша там политическая и общественная деятельность. Но мы же всегда понимали, ну, по крайней мере, старались понимать, где нужно просто выслушать, поблагодарить и уйти, а где действительно нужно обнародовать. А как быть западному человеку, который вообще совершенно даже не верит, что он может выйти на улицу Тверскую и спросить у 3 или 4 человек, как пройти на Малую Бронную, и точно ему 3 из 4 скажут другое направление?
Дело в том, что они... особенно американские, во многом журналистика, да и политический истеблишмент, они очень чопорные. Им обратиться за внятным советом, за справкой, что называется, к человеку сведущему, это понижение определенное.
Ровно поэтому они понимают, а это туземцы.
Да, это туземцы.
Это туземцы.
Да, аборигены, которые, ну, как бы у них есть свой уровень, но этот уровень, это даже не достигает нижней планки уровня их помощника. И поэтому как бы это обратиться и иметь некое знание, консультацию от такого, это для себя понижение. Я же знаю лучше. Они считают, что они знают лучше. Вся политика постсоветская была на этом построена. Мы знаем лучше.
Да. Что мы наблюдаем один провал за другим. Провал на российском направлении, провал на иранском направлении. Полное непонимание общества. И, кстати, я считаю, что вот кстати, опять-таки, даже не обращаясь к фигуре Аркадия Островского. Я думаю, что иранское общество после Исламской революции и российское общество после Путина претерпели такие серьезные кардинальные изменения, что даже мы с вами, ну, по крайней мере, когда речь идет о России, не можем представлять себе, как люди на самом деле мыслят и функционируют. Потому что, извините меня, мы никогда не жили в Москве, где за 10 лет, где можно дать 10 лет за перепост.
Не.
Ну, то есть мы точно знали, что для того, чтобы что-то случилось, надо что-то такое сделать, ну, даже непонятно что. Ну, то есть надо быть системным противником режима.
Ну да,
и то. В наши времена системные противники режима, типа Валерия Ильич и Новодворский, выявлялись на телевидении, да?
Да.
Вот. И это совершенно другое общество. Только так-то и иранское общество. Оно за годы Исламской революции, в особенности за годы правления Аятоллы Али Хаменеи, претерпело кардинальные изменения с точки зрения страха. А судят об этих обществах очень часто люди, которые в них не жили, но жили перед этим. Я всегда говорю, что это все равно, как спрашивать о сталинском Советском Союзе, у Деникина и какого-нибудь Краснова. Дело даже не в том, умные они люди, глупые, такие, всякие. Дело в том, что у них в голове было какое-то условное понятие чести и народной морали. А в 30-е годы 20 века в России не было ни чести, ни морали. И больше она никогда не появлялась. Она окончательно была исторгнута, не может быть в чести и морали в обществе, где половина сидит, половина охраняет, а те, кто не сидят и не охраняют, делают вид, что это их все не касается. И в этом смысле это Ирана точно так же касается. И поэтому, когда ты пытаешься судить о действиях того или иного общества, опираясь на его прошлое и не имея возможности интегрироваться в его настоящее, ты, конечно, будешь допускать ошибку за ошибкой. Я совершенно не сомневаюсь, что я могу в своем анализе российской ситуации допускать ошибку за ошибкой, потому что я общаюсь с совершенно специфической категорией людей, которые давно покинули Россию. В самой России никто из людей, которые даже не то, что принимает решение, а хоть как-то причастен к публичной сфере, он никогда слова со мной не скажет и с вами не скажет.
Разумеется. Конечно, разумеется.
И ни с кем не скажет, с кем мы общаемся. А если вдруг скажет, то будет говорить исключительно о погоде.
Да, конечно, конечно.
Вот как мне рассказывал Евгений Алексеевич Киселев, что он разговаривает со своими знакомыми, которые остались в Москве, и все с ними не говорят, никто с ним не говорит о политике. Я себе представляю эту ситуацию. Ты будешь говорить о политике с Евгением Киселевым. Ну как это? Это же невозможно, потому что ты же понимаешь, что тебе просто прямая дорога в непонятно куда. Если кто-то этот разговор запишет, знает, ну так, знаете, ну родственник, ну поговорили, ну погода, ну я же не могу не разговаривать с родственником. А если ты о политике с таким родственником будешь разговаривать, тебе конец. Но у меня есть знакомые, российские граждане, которые просто родились в Украине, даже никогда там, условно говоря, не жили. И эти знакомые не выезжают за границу, потому что боятся, что их будут допрашивать при приезде или отъезде. Потому что людей с украинским просто местом рождения, каким-нибудь Харьковом или Днепром или еще чем-то, просто конкретно устраивают многочасовые допросы, когда они пересекают государственную границу, непонятные последствия. Вот он, простой обыватель, да? Это, который вообще о политике не думает, просто у него, к сожалению, написано город, так сказать, Харьков в месте рождения. Так что вы хотите? И поэтому строить на этом историю про олигархов, которые хотят сместить Путина. То есть я даже вам так скажу. Я искренне верю, что есть огромное количество людей в элите, которым Путин уже вот так. Более того, я не сомневаюсь, что такие люди даже есть среди постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации. То есть их не может не быть. Мир не может состоять из одних сумасшедших. Но эти люди будут просто смирно сидеть и ждать, пока он умрет. Как члены президиума ЦК КПСС смирно сидели и ждали, поджав лапки, когда умрет Иосиф Виссарионович Сталин. Так, как известно, Иосиф Виссарионович уже строил планы посадить там Молотова, Микояна.
Да, да, были.
И, двери,
да.
И никто ничего не делал. Они просто сидели и ждали, когда за ними придут. Могут сказать, но были же другие ситуации, когда там Брежнев сместил Хрущева. Так правильно. Сам Никита Сергеевич и говорил, что он пытался создать систему, в которой...
Где его можно просто уволить, да, да.
Да, возможен будет уход первого лица путем голосования в президиуме ЦК. Так при Хрущеве же это голосование было восстановлено. Один раз он победил, используя самих членов Центрального комитета в борьбе с президиумом, который отправил его в отставку. Второй раз не победил. Но это уже была совсем другая история. Это не путинская Россия. Путин не Хрущев, он Сталин. Вот и вся логика. Поэтому никаких изменений в политической жизни России до физического ухода Путина или до его решения передать кому-либо власть, фантасмагорического решения, которое не будет, скорее всего, не произойдет. И надо просто понимать. Они могут между собой разговаривать там шепотом, выключив мобильные телефоны, положив их куда-нибудь в отдаленное место. Я не знаю, как они сейчас разговаривают. Раньше они, помните, разбирали мобильный телефон, клали батарейку. Ну,
там есть такой специальный чехол, который блокирует.
Хотя вы знаете, да, я? Да,
вот. Блокирует специальный чехол, металлизированный чехол, он не пропускает.
Блокирует выключенный мобильный телефон, да?
Да,
вот
да.
Наши зрители должны и слушатели понимать, что вообще в России серьезные люди не разговаривают в присутствии мобильного устройства, даже выключенного.
Никогда, да, да.
Никогда. Это вообще понимать надо, что когда вообще с тобой хотят встретиться и о чем-то серьезно поговорить, то уезжают куда-нибудь за город, ставят машину в одном месте с телефонами и совсем тебя отводят в другое место. за километр, там озираются. Это было даже в ранние путинские времена. Что сейчас говорить? Вообще не понимаю, как это вообще все провести. Вот я думаю, вот люди, которые там работают, типа в журналистике, они чего делают вообще? Чего они делают? Ходят к Громову? А, мы знаем, чего они делают по переписке Ксении Собчак.
Ну да, да, все. А да, абсолютно, как бы, это модельная совершенно история. Все происходит ровно у всех, практически то же самое, только уровни ниже, разумеется. Да. Кураторские уровни. А я считаю, что про нее вообще все было известно. То есть вот сейчас переписка просто дала материал доказательный, а в принципе про нее загадок-то не было, так сказать, про нее-то вообще все известно. Но то же самое происходит практически со всеми такими же. Со всеми. Нет исключений. Нет исключений.
Это страшно. Какие могут быть исключения, когда к Шлосбергу, который, в общем, старался всегда балансировать.
Абсолютно, да.
И упрекать украинскую сторону в том, что она тоже виновна в этой войне. Нет. Приходят люди, сажают его в камеру, да?
Но он сидит сейчас, да.
Да, не просто отстраняет от политического процесса, а сажает камеру в человека, который, в принципе, пытался действовать в рамках заданных правил. Да. Но оставаться при этом порядочным. Нельзя оставаться порядочным.
Это невозможно. Это совершенно невозможно.
Совершенно. Вот. Понимаете?
Да. Но нас смотрят почти 16 тысяч зрителей прямо сейчас. Около 4 тысяч, чуть без малого, поставили лайк этому эфиру. Я напоминаю нашим зрителям, большая просьба, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Через мессенджеры посылайте, особенно тем, кто живет в России, чтобы они этот эфир послушали, много что для себя извлекут. Поставьте лайк, это даст нам возможность попадать в рекомендованные, а значит, эфир увидит как можно больше зрителей уже в записи. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, поставьте колокольчик, вам придут уведомления о новых эфирах, вы их не пропустите тем самым. И на канал Виталия Портникова, в описании к этому видео по имени Виталий Портников, вы можете найти ссылку на канал Виталия Эдуардовича и подписаться, смотреть там эфиры и прочее, и так далее. А мы тогда продолжаем. У нас еще есть время, мы 32 с небольшим минуты находимся в эфире. Какой можно сделать вывод из, скажем так, вот этого поручения, которое Путин дал олигархии? Ты езжай к Зеленскому, Абрамович, ты выступи в экономике. Я условно, я не имею в виду буквально. Да? Ты делай это, что он хочет.
Он хочет, чтобы они с ним договорились. Чтобы Запад с ним договорился.
Запад с ним договорился. Да. Так все-таки и договорился.
И это план информационных мероприятий. Он хочет, чтобы ему отдали Украину просто перед угрозой масштабизации войны и краха России. То есть он сочиняет ряд угроз. Одна угроза – это масштабизация войны. Не отдадите мне Украину, я так разозлюсь, что я просто ударю уже по вашим военным объектам. Вот у вас будет война, а что вы будете делать? А мы будем бить по вашим городам. А вот у нас уже есть чудесные ракеты, мы скоро будем бить по вашим городам. А у вас недостаточное количество противобаллистики. Кстати, недостаточно. Это же тоже правда. Сейчас же не только у Украины не хватает противобаллистики, у Запада ее тоже не хватает, потому что ее не хватает у американцев. Непонятно, как с этим всем быть. И, кстати говоря, западные политики, европейские, они могут тоже об этом задумываться. А что, если он на самом деле начнет бить баллистикой по нас, а мы ее не сможем сбивать? Что скажут наши избиратели? Что мы привели войну на нашу землю, помогая Украине, наверное, кто-то нас поддержит, а кто-то и нет. А кто-то прислушается к альтернативе для Германии, лидера, который будет говорить, мы же предупреждали. Вы хотите еще раз, еще одного разрушенного Дрездена, вы самоубийцы и убийцы. А другая угроза, она не связана с тем, что я нападу на Европу, она связана с тем, что сейчас возьму и развалюсь. Вот возьму и развалюсь, на зло вам,
понимаете? Да. И будет ничуть не менее хуже.
Да. Будет еще этим говном всю вашу Европу затопит.
Да.
Это, кстати, из той же оперы. которую он всегда исполнял арию, что все в России фашисты, нацисты и убийцы, один я вообще хороший, да. Держу всех этих страшных людей, но да. Если меня не будет,
да, это теория меня. Меньшего зла, теория меньшего да. зла.
Ну, сейчас он уже так говорить не может, но тогда он пугает уже другим, что все развалится. Видите, это ваша Украина бьет по нашей нефти, мы скоро останемся без денег, наши людишки выскочат на улицу с топорами, всех нас порубят, а потом и вас всех порубят. Ну и все. Новая идея. А, и запустят ядерную ракету в вашу сторону на Вашингтон и на Берлин. Вот это и есть простая идея. Поскольку он видит, что он не может противостоять уничтожению российской экономики, она в самом деле гибнет. И войну он тоже заканчивать не хочет. По разным причинам. Во-первых, потому что он упрямый. Во-вторых, потому что он некомпетентный. В-третьих, потому что он боится армию, которая придет с фронта. И это как раз вполне разумная мысль. То вот он пытается таким образом выйти на переговорный трек не с Украиной, а с Европой решить. То есть он все время ищет условия для нового Мюнхена. Что такое дух Анкориджа? Это, по сути, дух нового Мюнхена. Просто они там не договорились. Потому что Трамп не хотел Мюнхена, а хотел, условно говоря, отдать Путину все, что можно было отдать, чтобы Путин ему в ответ пообещал не трогать ту Украину, которая останется. Вот я тебе даю Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область, признаю Крым, снимаю санкции, заключаю с тобой экономические соглашения, а ты мне за это ту Украину, которая останется, нейтральную, не трожь. Но это Путина не устраивало, но это по сути Мюнхен, да? Значит, мы можем вернуться к духу Мюнхена, потому что ты мне просто еще и Украину вдобавок отдай, и тогда будет совсем хороший Мюнхен. Все. Кстати, вы замечаете, что Путин вообще, как бы это сказать, тупее Гитлера, можно так сказать? Ведь Гитлер же взял Судеты. Он понимал, что если он возьмет Судеты, то дальше ему будет проще. А Путин не захотел брать то, что ему предложил Трамп. Ну да, наверное, Трамп не уговорил бы Украину вывести войска из Донецкой области. Да, наверное, не уговорил бы. Но он мог бы признать Крым. Это уже было бы замечательный для Путина элемент дестабилизации Запада. Представляете, Соединенные Штаты, потому что не могут договориться с Зеленским и так далее, берут и признают Крым российским. Красиво? Трамп как раз тот политик, который может идти на такие резкие шаги. Он признал, между прочим, суверенитет Марокко над Западной Сахарой, чтобы Марокко восстановило дипломатические отношения с Израилем. То есть это как раз тот президент, который способен делать подобные вещи. И он бы сделал бы, наверное. Но Путин, в отличие от Гитлера, хочет либо все, либо ничего. Это тоже, я бы сказал, говорит о выдающемся политическом мастерстве. Но на самом деле, в кавычках. Но на самом деле это еще и говорит о том, что он может мыслить только в логике спецоперации, а не в политической логике. Вот дух Анкориджа – это спецоперация, чтобы показать всем, что он там близок к договоренностям с Трампом. Но сами договоренности должны быть такие, какие ему нравятся. Ну и теперь новая спецоперация, так сказать. «Держите меня, семеро», называется. Угу. Вот и все.
Так, тогда еще заход со стороны Украины, как это рассматривать. Потому что определенную ставку Киев делает на внутреннее возмущение, на какое-то... Процесс, который подвергнет эрозии власть Кремля и Путина, разумеется. Зеленский говорит о том, что мне известно, есть люди в окружении Кремля, которые настроены фрондирующим образом по отношению к Путину и его политике войны. Ну, под этим наверняка есть основания, такие люди наверняка есть. Вопрос, что они могут и что они будут.
Совершенно верно. Я тоже считаю, да. Что такие люди есть. Мне для этого даже не нужна разведка.
Ну, конечно, да. То есть, ну, может, американцы что-то сообщают. Понятно, что они делать ничего не будут. Это в нашем представлении. Но делает ли на эту ставку Украина в расчете на углубление кризиса от бензинового и заканчивая там инфраструктурным, потому что он касается, в общем, неработающего дальнемагистрального транспорта, там самолеты постоянно стоят, они никуда не летают, связь, я имею в виду интернет, мобильный интернет, это сервис с ним связанный и так далее. Но все это усугубляет сейчас еще и высокой инфляцией, экономическими проблемами, в общем-то, расходного бюджета, который идет на войну, а значит, не создает экономического благосостояния, да, и так далее, и так далее. То есть все это должно суммироваться и привести к чему, если есть...
Понимаете, в чем дело? Я вам скажу вот что.
Да.
Я считаю, что в Украине Россию знают еще хуже, чем в России и Украине.
Да?
Казалось. Ну, послушайте. Украинцы многими десятилетиями, если не столетиями, смотрели на Россию русскими глазами.
Так.
Ну, даже прессы у нас не было, которой был бы... Вы вообще знаете, да, что я, по сути, первый украинский корреспондент в Москве.
Да, это известная история, да.
После Симона Петлюры, условно говоря, после 18-го года, да. Ну, то есть, и меня, я действительно потратил на это огромную часть своей карьеры, чтобы мы смотрели на Россию украинскими глазами. Теперь очень важный момент. Я действительно работал для того, чтобы смотрели на Украину украинскими глазами, Россию украинскими глазами, но львиная часть моих соотечественников продолжала находиться в российском информационном пространстве. Она просто не хотела смотреть ни на какую Россию украинскими глазами, потому что она на все хотела смотреть российскими. И поэтому ни черта о России эти люди до сих пор не понимают на подсознательном уровне. И многие из них вообще-то воспринимают Россию как... Вот как Россия воспринимает Украину как ухудшенный вариант России, так украинцы могут воспринимать Россию как ухудшенный вариант Украины. Вот они просто такие вот затравленные рабы, но мы им сделаем так, чтобы у них было очень плохо, и они поднимутся. Мы же поднимались. Но надо сказать, что, во-первых, у украинцев нет понимания того, что вообще сама культура российского общества, это не культура восстания, это культура бунта, которую невозможно предвидеть. Потому что украинцы восстают организованно, у них есть просто вечевая традиция, которая длится столетия, которая воспитана не только там Русью со столицы в Киеве, где там, тысячи лет прошло, но потом гораздо более близкими к нам традициями Великого княжества Литовского, в конце концов, короны. Ну, слушайте, ну, Киевское княжество было ликвидировано вот там несколько столетий назад, отнюдь не во времена Руси, там киевские князья последние были еще во времена Великого княжества Литовского, понимаете? И это было, по сути, самостоятельное государство с этой вечевой традицией через монгольское завоевание. Это многое означает, это общество. А в России все было иначе. Вообще всегда, всегда, со времен, когда на Северной Руси появилась там Суздаль, условно говоря, уж потом Москва, там и были монголо-татары, и была вообще культура, я это называю, так сказать... когда культура экспансии приходит к оседлому населению. Вот это вот Россия. Совсем другая история. Ну, точно так же украинцы не очень понимают, почему не получается у белорусов заменить власть, потому что они, по сути, с постсоветских времен никогда не жили в такой жесткой авторитарной диктатуре с такими силовыми структурами. Потому что, поскольку у нас всегда было вот это, вот я бы сказал, трение интересов, регионов, представление об идентичности, у нас все это было очень рыхлое. Поэтому общество сохранило свои возможности. До сих пор, вот мы с вами разговариваем, а в украинских социальных сетях буря в связи с тем, что президент Владимир Зеленский не будет выдвигать министра обороны Михаила Федорова в новое правительство. Я сейчас не говорю ни о Зеленском, ни о Федорове. Я говорю, что вот масса людей, которые, кстати говоря, могут быть сторонниками Зеленского. Они возмущены, они пишут, они говорят, надо выходить на улицы с протестов. То есть любое событие, которое их не устраивает, понуждает их к протесту. А в России кто бы обратил внимание, какой министр обороны вообще? Это Путину виднее. Путину виднее. У нас Зеленскому виднее только до того момента, пока его виднее соответствует нашим представлениям о том, что такое виднее. Как только не соответствует, все. Мы недовольны. Это украинское общество. С ним каждый вынужден был считаться из украинских президентов. И даже Зеленское время войны, как вы помните, история с Табу и Сап. Поэтому ничего от бензина не изменится. Ну, не будет бензина. Ну, плохо. Ну, что ж делать? Им там лучше знать. И потом это будет вечно... Ну, конечно, они весь бензин свозят в Москву. Они всю колбасу свозили в Москву. Они всю икру свозили в Москву. Что они еще свозили в Москву? А, сметану с сушками. Да, ну, нормально. Первое, что я сделал, когда я стал учиться в Москве, знаете, вот я приехал в Москву. Позвонил маме в Киеве, сказал, мама, ты знаешь, что в гастрономии есть сметана? Они всю сметану свезли в Москву. А это, между прочим, был Киев, где, по идее, должна была быть сметана. Но и не было уже. Ну, теперь бензин будет в Москве. Какой-нибудь мальчик приедет, он же, конечно, из Киева не приедет, но приедет из Вологды, позвонит маме и скажет: мама, а тут на заправках есть бензин. Как тебе повезло, скажет мама. Ну, иди, заправляйся, иди ешь сметану, наслаждайся жизнью, ты теперь в Москве. А мы тут в Вологде уж как-нибудь без бензина походим, поездим на троллейбус. Вот и весь русский бунт бессмысленный и беспощадный.
То есть ставки на внутренний какой-то процесс делать не стоит?
Стоит делать ставки на уничтожение ресурсов. Если не будет денег, не будет войны. Понятно, что на войну нужны деньги, военные заводы должны работать, танки должны заправляться.
Но это внешнее воздействие, это все-таки внешнее.
Да, то есть не от населения это будет зависеть, это будет зависеть от бабла и от возможности платить наемникам, от возможности вообще... Может быть, в этом смысле Зеленский прав, когда он считает, что подобные действия подвигают Путина к массовой мобилизации, которая приведет к разрыву социального контракта. Да? Угу. Я не думаю, что люди восстанут, но они побегут.
Ну, побегут и не пойдут на эту войну, понимаешь, что это дорога в один конец.
Да, вот это может быть, это правда. То есть это не активное сопротивление, скажем так, а пассивное. Пассивное сопротивление возможно.
Угу, угу, угу. Ну, хорошо. И последний вопрос. Все-таки... Роль Запада и Трампа в этой истории. Вот то, что сейчас якобы ускоренно передают лицензии на основании решений договоренностей на саммите в Анкаре. То, что коалиция желающих только что прошла во главе с Макроном, он теперь ее и возглавляет еще ко всему прочему. Сегодня отреагировал Захарова и другие такие же о том, что законными целями будут так сказать, войска, которые будут направлены, еще пока никто ничего не решил, никто ничего не направляет, но на опережение они уже играют. Можно ли по ряду, череде событий, ну, начиная с Вивиани, саммит G7, и вот Анкара, саммит НАТО и так далее, коалиция желающих, ну, как-то связать эту цепочку бесповоротного изменения позиции Запада в целом, даже вынужденного со стороны Трампа, в сторону того, что да, да, это работает, давайте поможем Украине сильнее. Ну, условно говоря, под видом чего-то дадим так, чтобы Firepoint быстрее сделал баллистические ракеты и разбомбил Крымский мост. Ну, например.
Ну, например. Я думаю, что да. А что им делать? Слушайте, если давление на Украину не то, что не помогает, они уже понимают, что давление на Украину не приведет ни к какому результату. Угу. Вот мы на Украину додавим, заставим ее пойти на какие-то уступки России, а Путину этих уступок мало. То есть у нас выбор очень простой, на самом деле. У нас не выбор, надавить ли на Украину или давить ли на Россию. У нас выбор простой. Либо отдать ему Украину, а мы не можем. Даже Трамп не может и не хочет, он на это никогда не подписывался. Или давить на Россию, надеясь, что это давление заставит Путина просто остановиться. Все. Он сам устроил эту ситуацию. Если бы он хотя бы дал им понять, что давление на Украину может привести к прекращению войны, вот как было перед Анкориджем, когда ему предложили серию условий.
Да.
Но он компромиссом, как известно, не способен. Мы же это прекрасно все знаем, но если его начинают о чем-то упрашивать, то он начинает давить дальше, потому что считает, что все, уже ты уже...
Да, это он слабость, он считает это
слабость. Да. Надо додавить. Но они вот теперь понимают, что поскольку так, значит, надо додавить.
Угу. Ясно. Ну что ж, 19 тысяч зрителей вместе с нами сегодня и 5500 поставили лайки этому эфиру. Напоминаю просьбу нашу о том, чтобы ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, социальных сетях и группах. Обязательно продолжайте ставить лайки тем, кто уже будет смотреть записи. Тем, кто испытывает проблемы в России с доступом к таким эфирам, как наш, на нашем канале, на канале Виталия Портникова, вот, пожалуйста, вам инструмент Фейген VPN, на который можно подписаться через Telegram-бот, Фейген VPN-бот, или через сайт, страницу которого мы демонстрируем. В описании есть ссылка на сайт feigenlife.net. Ну, сами все знаете, каждый день я вам об этом сообщаю. Если есть возможность, своим товарищам и друзьям распространите эту информацию, пусть они не тянут время, волынку тянуть не стоит, потому что ситуация будет ухудшаться, и хорошо как оставаться на связи. Тут уже о Гугле заговорили, что и он может стать пострадать от действий российских регуляторов, равно как и Apple, который отказался выполнять требования и Роскомнадзора, и проиграл суд. Так что VPN станет единственным инструментом доступа и к социальным сетям, и к мессенджерам, а и некоторым аппликациям в ваших смартфонах. Так что не забывайте об этом. Ну что ж, Виталию Эдуардовичу говорим огромное-огромное спасибо. Говорим такое же спасибо нашим зрителям, что нашли возможность сегодня в среду с нами остаться. Не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Порникова. В описании к этому видео по имени Виталий Порников вы найдете эти ссылки. Спасибо огромное и до свидания.
Удачи.